Здравствуйте. Я стараюсь соблюдать беспристрастность, когда говорю об истории, но о современности каждый из нас не только имеет право, но и обязан говорить то, что думает. Это предисловие я записываю один, и все, что я скажу, мое личное мнение и моя ответственность. Похоже, наступило время, когда полезно вслух проговаривать самые простые и банальные вещи. Если вам по сердцу эта война, то проклятия не будет. Просто потому, что проклятия никого ни в чем не убеждают. Но войну важно называть войной. Эту войну начал президент моей страны, которого я не выбирал. Это сделано при попустительстве или прямом одобрении большой части общества. Рано или поздно нам всем придется платить за равнодушие и инертность в течение 20 лет. Жаль, что платить придется всем, без различия. Эта война несправедлива? И хотя почти ничего уже не исправить, она должна быть прекращена немедленно. Я люблю Россию и надеюсь на чудо. Удачи вам, друзья, и смелости. В топоры. В воскресенье, обедая в офицерском клубе, я встретился с лейтенантом Сухановым, который, обратившись ко мне, сказал: «Послушайте, Эспер Александрович, зайдите-ка ко мне вечером, у меня хороший человек будет». Когда я пришел вечером к Суханову, то застал у него одного штурманского офицера Карбановича. Николай Евгеньевич сообщил мне, что приятель его, с которым он хотел меня познакомить, сегодня не будет, а приедет в следующее воскресенье, а теперь он приглашает меня провести вечер втроем и побеседовать. Во время разговора в этот вечер меня поразили крайние взгляды Николая Евгеньевича и третьего нашего собеседника. Особенно горячо я спорил с ними обоими о французском терроре 90-х годов. Они его защищали, доказывая его неизбежность, необходимость и продуктивность. Я же стоял на том, что французский террор наполовину погубил дело французской революции. Ни они меня, ни я их не разубедили. И мы расстались каждый при своих взглядах. На следующее воскресенье я вместе с некоторыми приятелями пошел к Суханову. У него мы застали большую компанию офицеров и двух штатских, которых Николай Евгеньевич представил нам, назвав одного Андреем, другого Глебом. Сначала разговор шел об общих предметах, малоинтересных. В разговоре я не принимал почти никакого участия, а все свое внимание сосредоточил на присутствовавших штатских. Назвавшийся Андреем был замечательно красив, высокого роста, с темно-русыми бородой и волосами. Серые глаза его, казавшиеся темными, были замечательно живы и выразительны. Другой, невысокого роста, с лицом почти совсем закрытым густой черной бородой, с проницательными черными, как уголь, глазами. Немного времени спустя после нашего прихода Суханов прервал разговор и, обратившись к присутствующим, сказал: «Господа, эта комната имеет две капитальные стены. Две другие ведут в мою же квартиру. Мой вестовой татарин, почти ни слова не понимающий по-русски. А поэтому нескромных ушей нам бояться нечего, и мы можем приступить к делу». Потом, повернувшись к высокому штатскому, прибавил: «Ну, Андрей, начинай». Тогда штатский, назвавшийся Андреем, встал и, обращаясь к офицерам, произнес: «Так как Николай Евгеньевич передал мне, — начал он, — что вы, господа, интересуетесь программой и деятельностью нашей партии, борющейся с правительством, то я постараюсь познакомить вас с той и другой, как умею. Мы, террористы-революционеры, требуем следующего». Трудно передать себе впечатление, произведенное на присутствующую публику этой речью. Все бывшие в этот вечер у Николая Евгеньевича не были подготовлены услышать подобное. Все они привыкли говорить о правительстве, особенно же о революционных партиях, только в своих тесных кружках, и то в известной форме. Никому из них Николай Евгеньевич не сказал, кто у него будет, и они даже не подозревали, с кем имеют дело. Суханов всех, кто ему нравился, приглашал к себе по одному и тому же способу. «Приходите ко мне тогда-то, у меня хороший человек будет», — говорил он и больше никаких объяснений не давал. Когда Андрей произнес слова «Мы террористы-революционеры», все как бы вздрогнули и в недоумении посмотрели друг на друга. Интересно было видеть перемену, происшедшую в настроении всего общества. Беззаботная и довольно веселая компания офицеров, как бы по мановению волшебного жезла, стала похожа на группу заговорщиков. Лица понемногу бледнели, глаза разгорались, все как бы притаили дыхание. и среди мертвой тишины раздавался звучный голос оратора, призывавший окружавших его офицеров на борьбу с правительством. Кто знал Желябова, тот, вероятно, помнит, как увлекательно он говорил. Андрей кончил. Под влиянием его речи начались оживленные разговоры, строились всевозможные планы самого революционного характера. И если бы в это время вошел посторонний человек, он был бы уверен, что попал на сходку самых горячих заговорщиков-революционеров. Он не поверил бы, что за час до этого все эти люди, частью почти совсем не думали о политике, частью даже относились отрицательно к революционерам. Ему и в голову не пришло бы, что завтра же большая часть из этих революционеров будет с ужасом вспоминать об этом вечере. Первый раз мне пришлось увидеть, что может сделать талантливый оратор со своими слушателями. Позови в этот вечер Желябов все присутствующее офицерство на какое угодно предприятие, все пошли бы. Между тем, действительно сочувствующих было ничтожное меньшинство. Всех же офицеров было больше 20, и большинство из них продолжает, вероятно, и теперь быть благополучными россиянами. Здравствуйте. С вами снова общество анонимных любителей русской истории. Меня сегодня будут звать Макар.
Здравствуйте, Макар.
Мы продолжаем рассуждать о судьбах Родины, и поскольку мы давно не виделись с милыми моему сердцу народовольцами, наступила пора к ним вернуться. Чем занимается партия, пока правительство пробует управлять страной по-новому? Несмотря на разгром типографии в Саперном переулке и арест сразу нескольких основных деятелей, партия никуда не делась. И кроме взрыва в Зимнем дворце, организованного Халтуриным, и вообще помимо террора, в полном соответствии со своей программой занимается организационной работой. Почему кроме террора? Потому что здесь самое время напомнить, что террористические акты и цареубийство в частности – это не самоцель партии, а только одно из средств. Цель у нас – конституция и представительное правление. Зимой 1879-80 годов внутри исполнительного комитета готовится документ, который озаглавлен «Подготовительная работа партии». И это своеобразное дополнение к программе «Народной воли». В нем народовольцы рассуждают о том, как страна может прийти к этому идеалу, я имею в виду конституцию и представительное правление, и что конкретно нужно делать для этого им. Вот как они, собственно, оценивают перспективы. Цели партии сводятся прежде всего к созданию в ближайшем будущем такого государственного и общественного строя, при котором воля народа сделалась бы единственным источником закона. Но в стремлении своем к осуществлению этой ближайшей цели партия становится в необходимость сломить ныне существующую правительственную систему. Уничтожение ныне существующей правительственной системы может произойти различными путями. Может быть, например, одряхлевшее правительство, не дожидаясь восстания, решится пойти на самые широкие уступки народу. Это была бы, так сказать, естественная смерть старого порядка. Может быть также, правительство, не сдаваясь вполне, даст, однако, настолько свободную конституцию, что для партии будет выгоднее отсрочить восстание с тем, чтобы, пользуясь свободой действий, возможно, лучше организоваться и укрепиться. Но все подобные соображения нисколько не отрицают необходимости теперь, в настоящее время, готовиться к восстанию. Ибо, во-первых, всякие уступки мыслимы со стороны правительства только тогда, если оно будет к тому вынуждено. Во-вторых, никаких существенных уступок со стороны правительства может очень легко и не быть. И гораздо вероятнее не будет. Поэтому партия должна подготавливаться именно к восстанию. Если же оно по чечаянию окажется излишним, то тем лучше. Собранные силы пойдут тогда на мирную работу. На мой взгляд, довольно трезвая и здравая оценка ситуации. Так что же нужно делать, чтобы приблизить светлое будущее? Во-первых, про восстание, откуда оно возьмется? По мысли авторов, можно будет выбрать благоприятный момент, когда сами обстоятельства значительно облегчат задачу заговорщиков. Такие благоприятные условия создаются народным бунтом, неудачной войной, государственным банкротством, разными усложнениями европейской политики и прочим. Каждым из таких благоприятных стечений обстоятельств партия должна своевременно воспользоваться. Но при своей подготовительной работе она не должна на них возлагать всех своих надежд. Партия обязана исполнить свои задачи во что бы то ни стало, а потому свою подготовку должна вести так, чтобы не оказаться ниже роли даже при самых худших, самых трудных условиях. И самым неблагоприятным вариантом считается такой, при котором стихийного восстания не происходит. Партия должна быть готова своими силами, без каких-то особенных внешних факторов, вызвать массовое восстание. Тактика следующая. Партия должна иметь силы создать сама себе благоприятный момент действий, начать дело и довести его до конца. Искусно выполненная система террористических предприятий, одновременно уничтожающих 10-15 человек столпов современного правительства, приведет правительство в панику. лишит его единства действия и в то же время возбудит народные массы, то есть создаст удобный момент для нападения. Пользуясь этим моментом, заранее собранные боевые силы начинают восстание и пытаются овладеть главнейшими правительственными учреждениями. Такое нападение может увенчаться успехом, если партия обеспечит себе возможность двинуть на помощь первым застрельщикам сколько-нибудь значительной массы рабочих и прочих. Для успеха точно так же необходимо подготовить себе положение в провинциях, достаточно прочное для того, чтобы или поднять их при первом известии о перевороте, или хоть удержать в нейтралитете. Точно так же следует заранее обезопасить восстание от помощи правительству со стороны европейских держав. Вообще, подготовительная работа партии должна выполнить все, что необходимо для успеха восстания, начатого партией, даже безо всяких экстраординарных благоприятных условий. То есть при таком приблизительном положении, в каком находится Россия в настоящее время. С этой точки зрения, главнейшими задачами нашей подготовительной работы являются создание центральной боевой организации, способной начать восстание. Второе. Создание провинциальной революционной организации, способной поддержать восстание. Третье. Обеспечить восстанию поддержку городских рабочих. Четвертое. Подготовить возможность привлечения на свою сторону войска или парализования его деятельности. Пятое. Заручиться сочувствием и содействием интеллигенции, главного источника сил при подготовительной работе. Шестое. Склонить на свою сторону общественное мнение Европы. Ну, и по пунктам. Центральная боевая организация у нас уже есть. Это, в сущности, сам исполнительный комитет. С пунктом шестым, по поводу склонить на свою сторону общественное мнение Европы, у народной воли в целом тоже все неплохо. В Европе о ней знают, и многие сочувствуют. В частности, в самом документе есть ссылка на недавний кейс с Гартманом. Если внимательный слушатель не помнит, Гартман – это человек, на имя которого был куплен дом, использованный для покушения 19 ноября в Москве. Гартман – это мещанин Сухоруков. Его удалось вывести за границу, в Париж, но там он был арестован и должен был быть выдан российским властям. Однако Европа за него вступилась именно на уровне общественного мнения. Развернулась широкая кампания за невыдачу Гартмана, в ней участвовали знаменитости, самый яркий представитель Виктор Гюго. И французское правительство, несмотря на все дипломатические издержки, в конце концов Гартмана России не выдало, а только выслало из страны. После чего Гартман благополучно уехал в Лондон, ну а из Лондона уже выдачи нет. Остаются следующие пункты. Провинциальная революционная организация, рабочая организация, содействие интеллигенции и привлечение на свою сторону войска. Вот именно этим и занимается народная воля в 1880 году. Правда, в основном эта организационная деятельность приходится все-таки уже на конец лета и даже осень 80-го года. А мы сейчас говорим о более ранних месяцах. Причем занимается этим народная воля не только потому, что это нужно, но и потому, что при Лорис Меликове делать это стало, ну, не то чтобы можно, но, похоже, заметно проще, чем раньше. Вот как Вера Фигнер описывает времена, наступившие после создания Верховной распорядительной комиссии. В самом Петербурге пропаганда, агитация и организации велись в самых широких размерах. Отсутствие полицейских придирок и жандармских облав за период диктатуры Лорис Меликова очень благоприятствовало работе среди учащейся молодежи и рабочих. Это было время общего оживления и надежд. Все следы подавленности, явившиеся после неудач первой половины 70-х годов и последовавшей за ними реакции, исчезли, как будто все 10 лет 1870-80 годов не были хроническим кровопусканием всего, что протестовало в России. И при этом в следующей же строке она добавляет: «Требование цареубийства раздавалось громко, потому что политика графа Лорис Меликова не обманула никого, она ничуть не изменяла сущности отношений правительства к обществу, народу и партии. Граф изменил лишь грубые и резкие формы на более мягкие, но одной рукой отнимал то, что давал другой». Тут я позволю себе заподозрить Веру Николаевну в некоторой субъективности. Очень многие рассчитывали на Лориса всерьез, то есть, выражаясь словами Веры Фигнер, его политика их все-таки обманула. И, если уж совсем честно, то у них были причины всерьез рассчитывать на Лорис Меликова. В записке о подготовительной работе в общих чертах расписано, как партия хотела бы видеть свою провинциальную, рабочую и военную организацию, соответственно. Не всегда то, что получалось на практике, в точности соответствовало программе. Но к концу года народная воля будет располагать внушительной сетью местных кружков, по главным губернским городам, сетью рабочих кружков и военной организацией. До конца года мы еще не дошли, но этот эпизод, с которого начался выпуск, произошел еще в конце предыдущего, 1879 года, и это зачаток будущей военной организации. Поэтому расскажем о ней хотя бы кратко. На самом деле, тот вечер, когда Желябов выступал перед флотскими офицерами, созданием военной организации не завершился, несмотря даже на блестящую речь и на то, как она подействовала на собравшихся. Даже сам хозяин квартиры, в которой все происходило, лейтенант флота Николай Суханов, на тот момент не принадлежал еще к народной воле. Правда, примерно через год военная организация все-таки будет создана, и Суханов будет одним из ее первых лиц. Наряду с эспером Серебряковым, которого я, собственно, и цитировал. Любопытно, как Серебряков описывает своих коллег-офицеров и как на них действует речь. Огромное большинство офицеров не имело никакого представления не только о политике, но даже о собственной своей роли в государстве. Они были преданы императору и России. Но какие обязанности возлагала на них эта преданность и в чем она могла выразиться, кроме, конечно, участия в сражениях, они себе не представляли. Причем правительство никогда не отождествлялось ни с императором, ни с Россией. По большей части, все промежуточное между императором и ими они не уважали и постоянно жаловались на все окружающее. Среди них господствовало недовольство довольно сильное, но неясное и неопределенное. После войны мало-помалу и в армии, и во флоте возрос интерес к политическим и философским наукам. Где в одиночку, где целыми кружками офицеры занялись серьезным чтением. И спрос на нелегальную литературу все возрастал и возрастал. И понемногу офицеры стали ознакомливаться с революционными взглядами того времени. Чем объяснить тот факт, что 20 человек офицеров, не занимавшихся политикой, под влиянием сильной и увлекательной речи, на минуту поверили в силу революционной партии, в слабость правительства и оказались готовыми вступить в борьбу с последним? По-моему, это объясняется очень просто. Усилиями воспитателей, начальства и властей в той части головы, в которой у западного человека помещаются политические убеждения, понимание своих обязанностей и своей роли в государстве, у русских офицеров образовалось пустое пространство, в котором свободно перекатывались, подобно шарикам, ничем между собой не связанные слова «православие», «самодержавие» и «народность». И стоило умелому человеку заполнить эту пустоту чем-нибудь более существенным, шарики переставали перекатываться, и офицеры начинали говорить другим языком. А потом те, у которых головные дверцы были слабы, выйдя на свежий воздух, растеривали вновь приобретенное, и у них в голове опять начинали перекатываться излюбленные шарики. И еще одно наблюдение, на первый взгляд неожиданное. Русское офицерство оказывается довольно благодатной почвой для пропаганды по двум причинам. Во-первых, в нем довольно-таки много недовольных. А во-вторых, это совершенно особая среда, здесь не принято доносить на коллег, даже если они исповедуют про себя и даже произносят вслух откровенно крамольные вещи. То есть, тот уровень свободомыслия, который невозможен в среде чиновничества и даже студенчества, потому что донесут, офицеру сходит с рук. А почему офицеры недовольны? Одна из первостепенной важности причин – это казнократство, которое особенно выпукло себя дало знать на фоне только что прошедшей русско-турецкой войны. Причем дело не столько в казнократстве как таковом, а в том, что это казнократство, возведенное в систему до такой степени, что оно воспринимается как нечто естественное. Тот же Серебряков приводит сразу несколько ярких примеров. Мои товарищи, бывшие на войне, рассказывали, между прочим, что недалеко от места, где они стояли, был расположен кавалерийский запас. Им заведовал какой-то ротмистр. Он жил в прекрасном доме и держал открытый стол. Всякий знакомый и незнакомый офицер мог к нему заехать сколько угодно есть, пить шампанское, курить лучшие сигары. Все это стояло целыми ящиками в его квартире. Откуда же такая роскошь? Очень просто. Он получал по 2 рубля в день на каждую лошадь. Лошадей считалось 2000, а никогда не было более 500. Да и для тех фураж очень часто получался хозяйственным образом. И вот этот ротмистр получал от 3 до 4 тысяч безгрешного дохода в день. И вы думаете, он скрывал это? Нисколько. Он был веселый, добродушный гуляка, откровенно ведший свои дела, раздававший деньги направо и налево всем, кто попросит, и рассказывавший всем и каждому, какое золотое дно ему досталось, и что он не знает, куда девать деньги. Он, очевидно, не сознавал, что грабить казну – преступление. Об этом знало и начальство, и окружающие подчиненные. Это только один случай из многих. И нужно, естественно, иметь в виду, что пока все это происходило, со снабжением воюющей на Балканах русской армии, мягко говоря, были проблемы. То есть гнилые сапоги, недостаток обмундирования – все это традиционно было. И наряду с этим вот такое. И такое, оно особенно заметно и особенно обидно, наверное, когда изначально война начинается на патриотическом подъеме. Вот мы в едином порыве пойдем навешаем туркам за братьев славян. И вдруг война оказывается много тяжелее, чем ожидалось. Турки вообще-то слабый противник. И вот мы месяцами и огромными жертвами никак не можем взять Плевну. И тут те, кто в едином порыве, обнаруживают, что в порыве-то не все. Есть вот люди, которым нет большого дела до турок-славян, их и так неплохо кормят. Причем таких людей много, а не один этот единственный ротмистр. Но это еще как бы ладно. Ротмистр, во всяком случае, сам никого специально не обманывал. Он просто не торопился исправить ошибку. Ну, повезло человеку. Но вот, например, что довело до народной воли самого Суханова. Я изначально тут планировал очередную цитату. В ней Серебряков описывает всякие коррупционные схемы, которых Суханов стал свидетелем. Потом я подумал немножко и решил, что кого и чем, собственно, я в этой цитате хочу удивить. Там все настолько обычно и знакомо, что, в общем, нет смысла цитировать. В двух словах, Суханов был назначен ревизором на Дальний Восток в Тихоокеанскую флотилию и обнаружил там систематическое казнократство. Причем ему как ревизору предложили, естественно, в какой-то момент войти в долю и подписать нужные бумаги. Суханов отказался и вместо этого подал рапорт обо всем, что знал. Дело дошло до суда. Но это был военный, естественно, суд, составленный из командиров, которые сами практиковали те же самые схемы. И дело кончилось тем, что самого Суханова не осудили, конечно, но за какие-то формальные недостатки не стали производить в очередной чин. А это серьезно. Ну, и сами виновные отделались, по сути, символическим наказанием. Ничего нового, ребята, за эти годы не случилось. Но вот вторая причина, по которой работать с офицерами удобно. Офицерский корпоративный дух. Замечу сразу, что народовольцы работали именно с офицерами. Пропагандировать среди солдат напрямую не ставилось даже задачи. К концу 70-х годов мы уже на горьком опыте научились не соваться с социализмом к людям простым. Мы знаем, что там нас не поймут и не ждут. Военная организация должна быть организацией именно офицерской. Такой своеобразный привет декабристам. Между близкими товарищами многие хорошо знали, что мы в партии, пишет Серебряков. Даже те, которые держались самых реакционных взглядов. У нас с ними бывали страшные споры. Некоторые из них ругали революционеров, говорили, что для них мало кола и виселицы. А на наш вопрос, что же мы такое, отвечали: вы дураки, которых водят за нос эти хитрые и скверные людишки. Некоторые из них шли дальше, и если, приходя к нам в наше отсутствие, находили нелегальную литературу, то жгли ее с желанием спасти нас. Так, по крайней мере, случилось у меня раза два. По большей части споры с товарищами-реакционерами оканчивались ничем. Они обыкновенно не приводили никаких аргументов, а просто бронились. То есть, они брониться бронились, и книги жгли, но на товарищей не доносили. Больше того, иногда и командиры бывали в курсе неполной благонадежности своих подчиненных. И даже в этом случае не садились писать куда следует. На командиров давило еще их собственное представление о корпоративной чести. То есть, в их представлении, если окажется, что офицер неблагонадежен, это проблема не столько самого этого офицера, сколько корпорации в целом. Вот тот же Серебряков. В одной из конспиративных квартир народной воли были найдены бомбы и заподозрили, что в них были употреблены запалы морского министерства. Потребовали специалисты из Кронштадта. Был послан минный офицер лейтенант Бергман, реакционер по убеждению. И вот что он говорил в клубе о своей поездке. Прихожу, показывают запалы. Смотрю, наши. Никакого сомнения, наши. Но черт их побери, я им втер очки, доказал, что австрийские. А то такую бы кашу заварили. К осени 1880 года военные кружки сложатся в нескольких подразделениях среди кронштадтских морских офицеров во главе с Сухановым. В Петербургской артиллерийской академии и в нескольких других высших военных учебных заведениях Петербурга. Флотские офицеры были первыми, кого народовольцы попытались привлечь, и так получилось потому, что Желябов знаком с сестрой офицера Николая Суханова, а с ее мужем учился вместе в университете. Но пока осенью-зимой 79-80 годов дело все же ограничивается беседами. Дело в том, что у флотских офицеров специфический режим труда. Осень и зиму они проводят в Кронштадте, а весной отправляются в плавание на несколько месяцев и просто физически не могут поддерживать связь друг с другом. Следующей осенью, после возвращения из плавания, дело наконец дойдет до дела. Ну, а что же все-таки террор? Последний громкий террористический акт народной воли – это взрыв 5 февраля. Кроме того, в тот день случилось еще одно событие – убийство провокатора Жаркова. Его нарочно подгадали в один день со взрывом, чтобы усилить эффект. Предваряя цитату, она хороша тем, что можно посмотреть на народовольцев, если можно так сказать, в естественной среде обитания, и какие они разные. Так вот, предваряя цитату, я заранее напомню, что о провокаторах в партии нам становится известно благодаря Николаю Клеточнику, который работает чиновником в третьем отделении. А фамилия Преснякова, который выступил исполнителем убийства, нам тоже должна быть знакома. Во-первых, одного провокатора Пресняков до этого уже убил. А помнить его мы должны как человека, который должен был предупредить народовольцев о маршруте возвращения императора из Крыма осенью 79 года. Пресняков Андрей Корнеевич вообще колоритная и демоническая немного личность, по описаниям коллег-народовольцев. Пресняков был высокий блондин с рыжеватыми усиками и маленькими, всегда прищуренными глазами, которые всегда светились каким-то холодным стальным блеском. Его называли «грозой шпионов». По натуре Пресняков принадлежал к типу искателей приключений, вроде героев Джека Лондона. Пресная мещанская жизнь была ему не по душе, его тянуло в мир опасностей, кровавых схваток, неожиданностей. Если бы не было революции, он, наверное, ушел бы куда-нибудь в тайгу, сделался звероловым, золотоискателем или морским пиратом. Он и разговоры любил необыкновенные, о каких-нибудь драматических происшествиях. И шутки у него были жуткие. Однажды, играя шнурком от пенсне, он сделал из него петлю, надел себе на шею и начал затягивать. «Бросьте, Пресняков», — сказала я, — «неприятно смотреть». «Почему неприятно?» Спокойный, как всегда посмеиваясь, отвечал Пресняков. «Привыкать надо». Вспоминает Владимир Айхельсон. «У меня всплывает в памяти один вечер. Вечер 5 февраля 1880 года, когда произошел взрыв в Зимнем дворце. Было около 8 часов вечера. В квартире у нас никого не было, кроме меня и Гесси Гельфман. Мы еще не знали о взрыве. Раздался звонок, сопровождаемый двумя условными стуками. Я открыл. Вошел Желябов. Своей обычной гордой походкой, с приподнятой головой и грудью вперед, он прошел через гостиную, освещенную керосиновой лампой, вошел во вторую комнату и лег на диванчик. Когда Желябов с нами здоровался, было видно, что он взволнован. Обыкновенно Желябова описывают брюнетом с черной бородой. У меня в памяти он сохранился темным шатеном. Он был одет в этот вечер в черный полушубок, на котором темно-русые концы волос его окладистой бороды казались светлее обыкновенного. В картузе и высоких сапогах. Он был похож на русского торговца из внутренних губерний, приехавшего в Петербург по делам, если бы не необыкновенный блеск его темно-карих глаз и печать превосходства в выражении лица. «Вы тут сидите», – заговорил Желябов, – «и не знаете, что час тому назад мы совершили два террористических акта и что все участники невредимы». Он рассказал о взрыве в Зимнем дворце и об убийстве Жаркова. Он уже знал, что взрыв не достиг цели, но указывал его значение. Подробности и размеры взрыва ему, впрочем, еще не были известны. О казни Жаркова он подробно рассказал, как было. Жарков был убит на льду Невы двумя агентами исполнительного комитета. Один из них, знакомый Жаркову, по приглашению которого он пошел, шел впереди. За ним следовал Жарков. Второй агент, незаметно для Жаркова, держался в отдалении сзади. Когда первый агент с Жарковым дошли до середины реки, второй подбежал к Жаркову и ударил его гирей по затылку. Когда он упал, первый повернулся и вонзил ему кинжал в сердце. Тогда оба агента положили на убитом приготовленную прокламацию исполнительного комитета и пошли дальше. Рассказ этот меня взволновал. И мысленно я себя спросил, мог ли бы я совершить эту казнь, и моментально ответил, что нет. В то же время у меня в голове появились имена совершивших казнь, и невольно у меня вырвалось вслух. А я знаю, кто это были. Желябов приподнялся на кушетке и спросил меня. «Ну а кто это были?» «Я назвал их». «Откуда ты знаешь?» – спросил Желябов. «Я догадываюсь». Желябов подумал и сказал. «Но тебе об этом не следует говорить. Притом ты ошибаешься». Но я, конечно, не ошибался. Я невольно знал о приготовлениях, ибо они происходили почти на моих глазах. В конце января 80-го года была взята типография «Черного передела». Из лиц, арестованных в ней, наборщик Жарков был на следующий день освобожден. По сведениям Клеточникова, именно Жарков предал типографию. Освобожденный из-под ареста, Жарков, знавший Преснякова по его деятельности среди рабочих, через общих знакомых добился свидания с ним. Я не помню теперь, как Жарков объяснял свое освобождение. Но он предлагал свои услуги для устройства новой народовольческой типографии, чтобы ее предать. После провала первой типографии «Народной воли» была организована летучая типография, в которой Пресняков принимал участие. Пресняков имел с Жарковым несколько свиданий, о которых он сообщал Михайлову, Александру Михайлову. Свидания Михайлова с Пресняковым происходили на нашей квартире в моем присутствии, и из их разговоров для меня ясно стало, что под предлогом показать летучую типографию Пресняков поведет Жаркова через Неву. Чтобы тот не опасался идти, Пресняков должен был предоставить ему следовать за собой. Днем 5 февраля я был у Кибальчича. Я принес ему бутыль с кислотой. Я застал у него Преснякова и Грачевского. Уходя, они условились вечером встретиться. Пресняков имел при себе револьвер и кинжал, а Грачевский унес что-то железное. Я на это не обратил внимания, но вечером во время рассказа Желябова все это получило определенное освещение. Впоследствии Пресняков при встрече со мною подтвердил мою догадку. Ну... Если Ахельсон признается, что не смог бы убить предателя, то вот как относится к происшедшему сам Пресняков. Об этом факте он рассказывал совершенно хладнокровно, нисколько не волнуясь, как будто речь шла о самом обыкновенном деле, и только глаза чуть-чуть поблескивали. Убил он его на Неве, в глухом месте, где-то около Охты, пригласил для важных переговоров, а когда убедился, что за ними никто не следит, взял Жаркова за шиворот и объявил ему, что предательство его обнаружено, и что партией он приговорен к смерти. Маленький хилый Жарков даже не сопротивлялся. Он молча выслушал приговор и молча покорился своей участи. Пресняков спокойно удалился, и только через несколько дней труп Жаркова был найден на льду Невы. Я спросил у Преснякова, «Неужели вы не чувствовали никакой жалости?» Пресняков пожал плечами. «При чем тут жалость? Ведь убиваем же мы вредных животных, а шпион – это самое вредное животное в мире. Вы подумайте, сколько зла наделал бы этот Жарков, если бы остался жив». Сколько народу из-за него пропали бы в тюрьмах, на виселице и на каторге. Нет, тут уж не до жалости. Тут одно. Либо он, либо мы. И больше никаких. Итак, последние громкие акции народной воли происходят 5 февраля. Правительство отвечает на них организацией Верховной распорядительной комиссии. Лорис Мельков декларирует новый политический курс. На него смотрят как на надежду государства, и ожидания оправдываются. Проходят месяцы. Февраль, март, апрель. Новых терактов нет. На самом деле, правда, это не значит, что так продлится и дальше, но с точки зрения обывателя пауза затягивается. Правительство на коне. Еще со времени подготовки железнодорожных покушений в 1879 году в Одессе живет Вера Николаевна Фигнер. Это та женщина, которая выхлопотала для Михаила Фроленко место сторожа при железной дороге. Покушение в Одессе тогда не случилось, потому что царь выбрал другой маршрут. Фигнер остается в Одессе, видимо, потому что рано или поздно царь снова поедет на отдых в Крым. Но пока до лета далеко, Вера Николаевна не сидит без дела. Фигнер готовит покушение на управляющего канцелярией одесского генерал-губернатора графа Татлебина. Вообще, с точки зрения народовольцев, когда был организован институт генерал-губернаторов с исключительными полномочиями, Одессе повезло меньше всего, потому что Татлебин оказался самым жестоким из всех новых генерал-губернаторов. Причем, как пишет сама Фигнер, Татлебин, кажется, всецело отдал в его распоряжение, имеется в виду управляющий его канцелярией, внутреннюю политику вверенного ему края. По крайней мере, во все пребывание мое в Одессе говорили больше о Панютине, чем о Татлебине. И Панютин был действительно грозой одесситов. Фигнер, не одна, конечно, в Одессе у исполнительного комитета достаточно связей, организует слежку за Понютиным и находит исполнителя, который должен во время прогулки заколоть Понютина кинжалом и скрыться на лошади. Подобно покушению Кравчинского на шефа жандармов Мезенцова, если кто-то еще помнит, что такое было.
Конечно, внимательный слушатель помнит.
Но вот в разгар приготовлений в Одессу из Петербурга приезжает Софья Перовская с поручением от исполнительного комитета. Цель меняется. Теперь это сам царь. Методы тоже меняются. Маршрут царя по Одессе предсказуем. Он приедет на поезде на вокзал и с вокзала проследует в порт, чтобы сесть на яхту и уплыть в Ливадию. Поэтому на этом маршруте предполагается арендовать лавочку, то есть торговое помещение, и из этой лавочки сделать подкоп под улицу, заложив туда динамитный заряд. На сцену вновь выступает земляной бурав, как орудие революционера. Бакалейную лавку сняли на Итальянской улице, приступили к работе. Собственно, работающих было немного. Из них мужчин всего четверо. Николай Саблин, рабочий Василий Меркулов, Лев Златопольский и известный нам сотрудник динамитных мастерских Григорий Исаев по кличке Ферфлюхтер. Но Исаев вскоре выбыл, потому что он прибыл в большей степени в качестве технического специалиста и консультанта, а не чернорабочего. А при подготовке запала ему взрывом оторвало три пальца. Этот колоритный эпизод я уже приводил в одном из выпусков. Между тем, работа оказалась тяжелой, потому что почва под Итальянской улицей была хорошо утрамбованной глиной, и бурав с ней справлялся плохо. При этом копать можно было только ночью, потому что днем лавочка для достоверности должна была работать именно как лавочка. И туда заходили покупатели. А подкоп велся прямо из торгового помещения. В какой-то момент наши заговорщики оказались как никогда близки к провалу, потому что бурав отклонился вверх и уперся в булыжники мостовой. Фигнер пишет даже, что бур вышел на свет божий, но я все-таки думаю, что это преувеличение. Все-таки, если бы в мостовой действительно появилась дыра, а это одна из центральных улиц Одессы, ну, не спалиться было бы трудно.
А какой у них там бур-то был? Он как метропроходческий щит?
Нет, бур, я в дюймах плохо соображаю, ну... Я считал когда-то, он должен быть толщиной сантиметров 20, но, правда, довольно длинный.
Ну, такой, как ну, проруби делают.
Да, похоже. Ну, есть же вот штука, которой бурят дырки под столбы забор делать. Вот что-то похожее. Только для забора он все-таки относительно короткий, а у них он был длиной несколько метров. Они его специально удлиняли. Это было изделие, изготовленное на заказ, если я не ошибаюсь.
Понятно.
После этого приняли решение выкопать подкоп обычным способом на несколько метров и уже из этого подкопа бурить. Землю при этом складывали в одной из жилых комнат лавочки и по частям уносили и прятали, в частности, на квартире у Фигнер. Между тем, царя ждут, как обычно, в мае, но он неожиданно никак не едет. Я не знаю точно, по каким причинам Александр в тот год так затянул с отпуском, но могу предположить. Дело в том, что для царя весна и лето 80-го года – это время напряженного обустройства личной жизни. Да, он пожилой уже человек, но личная жизнь у него в самом разгаре. Как раз примерно в это время умирает его законная жена, императрица Мария Александровна. Но с ней царь давно уже фактически не живет. У него есть любимая женщина, княжна Екатерина Долгорукова. Я эту историю сейчас расскажу вкратце и хочу подчеркнуть, что я не осуждаю в этой ситуации Александра Николаевича. Да, императрицу Марию Александровну можно пожалеть за то, например, что даже умирала она практически в одиночестве, и за то, что ей несколько лет приходилось жить под одной крышей с любовницей мужа. А Долгорукова жила в Зимнем дворце в покоях, сообщающихся с комнатами царя внутренней лестницей. Но, как мы понимаем, развестись официально император не мог. И как бы мы ни относились к Екатерине Долгоруковой, а к ней есть вопросы, царь ее, похоже, искренне любил. И она его тоже возможно. Так вот, летом 80-го года Александр совершает немыслимую вещь. Императрица скончалась 22 мая. Официальный траур по ней должен продолжаться год. Но уже 6 июля император Александр II венчается с Екатериной Долгоруковой. Это не государственное торжество. Долгорукова не становится, разумеется, императрицей. Венчание вообще проходит тайно. Но все, конечно, в курсе. В общем, тем летом царю было чем заняться. И в Крым он поедет только в августе. Наконец, в Одессу из Петербурга приходит распоряжение остановить работы, потому что царь не едет, когда его ждать непонятно. велено все свернуть. Причем одесская группа предлагает использовать подкоп, чтобы взорвать губернатора Тотлебина. Но исполнительный комитет не поддерживает эту идею, внимание, потому что способ с подкопом зарезервирован для императора. Народовольцы приобрели уже некоторый опыт в работе с Буравым, вообще в организации подобных покушений. И исполнительный комитет не хочет, чтобы правительство узнало, что этот опыт ими приобретен. И готовый подкоп приходится закопать. То есть, на минуточку, ту землю, которую тайно вынесли из лавки на квартиру Фигнер, и которую она прятала от прислуги, нужно тайно перенести обратно в лавку и заложить ею подкоп. Вообще это звучит...
Картина прям такая.
Ну, звучит так то ли легкомысленно, то ли глупо, но прятать землю, вот это вот все. Но представьте себе это на практике.
На квартире прятать от прислуги, как можно от прислуги гора. Это надо целую комнату отвезти, чтобы там сложить землю и не пускать туда прислугу, а потом еще ее обратно носить. В чем она, в ведре носила?
Так в том-то и дело, что землю действительно нужно куда-то девать. Лавочка маленькая, в ней все не спрячешь. А может еще какая-нибудь инспекция прийти. И вот землю из лавки выносят. Выносят цивильные люди под видом, например, покупателей. И ты не можешь просто прийти в магазин в центре города Одессы и выйти из него с мешком грунта. И просто высыпать грунт из мешка в центре города ты тоже не можешь. Ну, это странно выглядит. Поэтому, да, будете носить землю в сумках, в корзинках, прятать дома в ящик с бельем, например.
Надо было цветочный магазин открывать.
И еще момент, на который я хочу обратить внимание. Я все рассказываю про подготовку теракта, но современное событие публика об этом всем так и не узнала. В стране у руля Лорис Меликов, и с момента его назначения уже несколько месяцев терактов не происходит. Ну, если не считать Молодецкого, который тоже был уже давно, который одиночка, и целился он не в царя. Либералы надеются на смену курса, консерваторы на победу над Карамолой. И, похоже, надежды сбываются. Вот уже несколько месяцев ничего не происходит, все тихо. Но спокойствие, конечно, кажущееся. В июле исполнительный комитет готовит новое покушение на императора. Механизм предполагается такой – нет, не подкоп. Царь хоть и не уехал в Крым, не дурак сидеть летом в городе. Он, разумеется, в основном за городом, в царском селе. И венчание происходило там же. И очевидный маршрут царя по Петербургу пролегает между Царскосельским вокзалом и Зимним дворцом. Самый короткий маршрут, которым царь действительно регулярно пользуется, пролегает по улице Гороховой. И по дороге улица Гороховая проходит по нескольким мостам. Так вот, один из этих мостов и предполагается взорвать. Это мост через Екатерининский канал, сегодня канал Грибоедова. Причем, поскольку полиция не дремлет вообще-то, у нас не получится просто прийти, заложить аккуратную мину кустоем моста, вывести провода. Нет, это все невозможно. Больше того, даже если просто подплыть на лодке под мост во время проезда царя, не получится такого. Все движение по каналам в такие моменты останавливается. Все-таки чему-то мы научились. Поэтому действовать приходится грубее. Нужно взять динамит, упаковать его вместе со взрывателями в водонепроницаемые подушки и с лодки спустить на дно канала, а провода вывести на стоящий недалеко от моста дебаркадер, на котором хозяйки стирают белье. Причем, как мы понимаем, динамита при таких вводных нужно много. Новый технический руководитель народной воли, Николай Кибальчич, мы про него рассказывали, рассчитывает необходимое количество, и в пересчете на современные единицы получается больше 100 кило. Всего технических специалистов по взрывному делу среди народовольцев мы знаем троих или четверых. Первый – это Степан Ширяев, он арестован в прошлом декабре, и скоро его будут судить. Второму, Григорию Исаеву, недавно оторвал пальцы в Одессе. Кроме Кибальщича есть еще четвертый человек, он разбирается в технике, это Михаил Грачевский. Он тоже участвует в подготовке взрыва моста, и, кстати, это он огрел гирей по голове предателя Жаркова. Кроме этих людей, в подготовке участвует несколько человек, в том числе тот же самый рабочий Василий Меркулов, который был в Одессе. А еще знакомый нам рабочий Иван Окладский, напарник Желябова по Александровскому покушению. А непосредственно подрыв должны осуществить двое. Сам Желябов и еще один рабочий, Макар Тетерка. Они должны в нужное время явиться на дебаркадер, к которому привязаны провода, и принести с собой элементы Гринея и спираль Румкорфа, на месте собрать всю схему, делая вид, что моют картошку, и в нужный момент взорвать мост. Динамит упаковывается в гуттаперчевые подушки и опускается на дно канала. Провода выводятся куда запланировано, но в день проезда царя Желябов является на дебаркадер один, и у него просто не хватает деталей для того, чтобы собрать всю систему. Почему? Потому что у рабочего Макара Тетерки не было часов. Он проспал. По другой версии, царь уехал на юг прямо из царского села, не заезжая в Питер. Подушки с динамитом полиция достанет из канала только следующим летом, и часть из них будет пригодна для взрыва. Снова провал. В империи тихо. 26 июля начальник Верховной распорядительной комиссии Михаил Тариалович Ларисмельников подает царю доклад, в котором пишет, что Верховная распорядительная комиссия не может быть тем постоянным органом, который имел бы назначением поддерживать прочное объединение правительственных сил для борьбы с крамолою. Деятельность Верховной распорядительной комиссии, как и всякой исключительной власти, не должна быть продолжительной, иначе она неминуемо нарушит нормальный ход государственного управления, внесет нежелательное смешение в предметы ведения высших государственных учреждений и вызовет ложное представление как внутри, так и за пределами России о положении наших дел. Если более простыми словами, Ларисмельников предлагает ликвидировать Верховную распорядительную комиссию как выполнившую свои функции. Одновременно он предлагает упразднить третье отделение. Естественно, никто не собирается ликвидировать в стране тайную полицию, но все полицейские функции теперь предлагается свести под единым началом в структуре Министерства внутренних дел. А еще это важный пиар-ход – потому что третье отделение – это то, чего боятся. Представьте, если сейчас упразднить ФСБ, передав его функции очевидным образом кому-то другому, это будет событие. 6 августа император распускает Верховную распорядительную комиссию и упраздняет третье отделение. Все функции и полномочия начальника Верховной распорядительной комиссии переходят к министру внутренних дел. Министром внутренних дел назначается Михаил Тариалович Ларисмельников.
Многоходовочка.
И вскоре после этого Александр II со своей новой супругой счастливо уезжает наконец из Петербурга в Ливадию.